как пламень огненный, и ноги подобны Халку Ливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене из Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идолу жертвенную. Я дал ей время покаяться и в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат своего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да услышит, что Дух говорит церквам.
Аминь.
А на Откровение, вторая глава, начиная 18, ангелу Фиатирской церкви. Ну, вчера мы говорили насчет этих церквами и ангелы, и я предлагаю, что вот у каждого церковь там был какое-то лидерство, какой-то пастор, и у этого человека был свой ангел-представитель на небесах. И значит, что тех письма как-то написано и к этому, скажем, лидерству, к этому пастору, наверное, и тоже ангел перед Богом на небесах и тоже как-то получил тот письмо. И я сказал, что это значит, что у каждого церковь есть как-то свое представительство перед Богом. И Иисус сказал, что я Сын Божий, у которого очи как пламень огненный. Он имел в виду, что я прекрасно вижу все то, что творится. И вот мы здесь, допустим, в этом церковь. И Иисус ходит по церквами, Он ходит и смотрит прямо на сердце каждого человека. Он все, обо всем знает до самого конца. И все эти церкви, кому Иисус писал эти письма, они были под преследованием. Для им жизни было очень сложно. И, конечно, под преследованием это огромное утешение знать, что Иисус как-то ходит и знает именно моей жизненной обстановке. Он раньше сказал, что я знаю твои дела. Я знаю, он писал, где вы находитесь. И это так с нами вообще. Он знает именно наше место расположения в жизни, наши обстановки, наш округ. Он прекрасно все обо всем понимает. И 19 опять. Знаю твои дела. И любовь, и служение, и веру. То есть это не так, что он как-то, ну, все равно равнодушный к нашему духовности. Он прекрасно чувствует каждый грамм любви, который у нас есть. Каждый добрый дел, каждое мышление даже об этом. Он прекрасно видит и понимает и чувствует до конца. И ваше терпение, терпение твое знаю. То есть он и тоже заметил. Это все было для него заметно. И самое обидное, когда мы чувствуем, что ну, я столько доброго сделал, и никто это как-то заметил. Никто как-то не оценил то, что я сделал. Это очень неприятно. А здесь написано, что Иисус прекрасно знает до конца. все то, что мы пробовали делать. И в 19-м и то, что последнее дело твое больше первых. То есть он оценил, что у них был какой-то мере духовный рост. Он видел, что да, вы начинали в этом положении, и я вижу, что у вас какой-то прогресс есть. Это, конечно, видно ему. Когда мы размышляем в нашей жизни, как-то не совсем понятно, если у меня есть вообще духовный рост или нет. Если роста вообще есть или нет, или это просто так, что я просто старею, и через годы, ну, как-то человек на всяком случае как-то изменяется. А Иисус, конечно, умеет понять до конца, есть ли духовный роста, есть. И он сказал, что ну, молодцы, я вижу, что у вас есть побольше терпения, побольше любви, молодцы. Но в 20 стихе имею немного против тебя. Он начинал им критиковать. И это точно картина, наш духовный рост. В некоторых областях у нас, наверное, есть рост. Побольше терпения, побольше любви, служения и так далее. Но это не значит, что мы достигли совершенства. У нас все есть склонность к дисфункции. Дисфункция значит, что в одном уровне как-то функционируем, но на другом очень плохо. Например, вполне возможно, что человек очень духовный, что у него есть какой-то рост, его вера, любви и так далее, как-то, да, это побольше и побольше, но, наверное, в другом области своего жизни как-то все спускается внизу. Полный алкоголь, к сожалению, это типичный пример. И Иисус это все-таки видит. То есть он понимает, до такой степени личность человека очень сложна. Это не просто так, что ну, у меня побольше любви, побольше терпения, чем раньше. Поэтому какой-то рост есть у меня. Но это не так просто. Ничего не так просто. Потому что человек, конечно, целиком является очень сложным, комплексированным сущим. У нас в одном области духовный прогресс, в другом области, к сожалению, нету или даже отрицательно. И Иисус сказал этих людей в этом церковь, что я это вижу. Итак, в 20 стихе должен понять. «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавелии, называющей себя пророчестью, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Что это значит? Я понимаю, что у них были какая-то женщина, который был на власти в этом церковь, который учил рабов моих, в смысле верующих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я сказал вчера, когда мы размышляли с другими вот церквами, что когда написано, что у них были там Николаитов, этих Николаитов имели такой подход, что давайте согрешаем, поскольку можно, чтобы умножилась благодать. И Павел писал к римлянам, что не дай Бог, если мы приняли крещение, не дай Бог, что мы будем просто грешить, чтобы умножилась благодать. И особо это был в контексте сексуальный вот грех. Я вспоминал вчера насчет 1 Коринфянам, 11 главу, что там Павел писал о хлебопреломлении и как надо делать преломление хлеба. И он сказал, что так надо делать и не так, как вы делаете. Все пьяные и так далее во время преломления хлеба. Тоже в контексте преломления хлеба он жаловал, зачем у вас столько сексуальной неморальности. И я предлагал, и я думаю, что тот стих здесь как-то подтверждает. И что в первом веке у них были такой проблемы, что тех, которые приняли веру во Христе и начинали свои церкви и так далее, они имели склонность повторить то, что случилось у других религий. И у них других религий, они собрались вместе и тоже пили вино, и тоже кушали кое-что, как часть идола жертвенного. И они даже спали с проститутками, говоря, что это часть нашего богослужения. И я предлагаю, что это начиналось даже в церквами. В церкви это начиналось, потому что они как-то смешивали вот это язычество и христианство. Мы вот 23 декабря сегодня. Вот. Зачем вообще христианские миры празднуют 25 декабря? Иисус, видимо, не родился 25 декабря. Это все такие из язычества. Это все как-то смешано вместе. Первым веков у христианства было страшное преследование. И поэтому они как-то смешивали из язычества. Ну ладно, у них были 25 декабря огромный какой-то праздник, да ладно. Мы возьмем тот праздник, говоря, что да ладно. Это, пусть скажем, это Рождество Иисуса. И взяли елочки и так далее, которые чистые из-за язычества. То есть они смешивали вместе. И здесь мы видим опять, как, мне кажется, во время преломления хлеба, они даже спали с друг другом, так как у идолов, у этих храмов, идолов. И да, они сделали преломление хлеба. Хлеб и вино, но не так, как надо делать, а просто так, как пьянство, как пьянку. И поэтому тот женщина, он сказал в 20 стихе, Иезавел даже учит и выводит в заблуждение рабов моих, то есть аудитории, то есть верующих людей, ибо действовать и есть идоложертвенное. Это почти сверх наше представление, что может быть так, что так называемая христианская церковь, буквальным образом, я понимаю из этого стиха, была какая-то школа секса. И это так, поскольку я вижу, там написано, не говорите, что в Библии как-то неинтересно. Интересно. Вот. И, конечно, Иисус писал им, сказал, ребят, что вы делаете? Это абсолютно не то. И мы, наверное, думаем, ой, это страшное дело. У нас нет такого. Но мы сможем, в принципе, то же самое делать. В том, что мы сможем как-то смешивать наши мирские жизни, то, что было в прошлом в нашей жизни, как-то это смешивать с христианством, так как они смешивали, я понимаю, идолослужение с богослужением. И они смешивали то язычество, как они привыкли ходить в храме, и всякие это с проститутками и пьянство заниматься, говоря, что это часть нашего идолослужения. Они это сделали во имя Иисуса Христа, я так понимаю. И без вопроса Иисус сказал, что это нельзя. Вы так делаете, то вы не будете в принципе. И хотя мы, наверное, не делаем такие экстремы, все равно мы сможем как-то смешивать из нашего прошлого понятия в религии и жизни и так далее, как-то смешивать с истинным христианством. Это наша клонность. Это была клонность у Израилева вообще. Не стать атеистов, а всегда как-то смешивать идолослужение с богослужением. В 21 стихе «Я дал ей время покаяться». Видите, милость и благодать Иисуса. Я сказал бы, извините, отсюда все, буду ей сразу выгнать. Нет, я дал ей время покаяться. В любодеянии ее, но она не покаялась. Я думаю, что Иисус так делает с людьми. Он дает нам какой-то срок. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. И так и есть. Мы это столько видим, что Бог иногда дает человеку какой-то возможности, какой-то намек, что вот, хорошо, твой срок уже начинался. И когда тот срок истек, то все, он будет действовать в жизни этого человека. Я уверен, что мы все это видели в жизни людей. Вот, он, наверное, дал человеку на самом деле возможности изменить свой образ жизни, он это не хотел, и вот умер, или кое-что ужасно случилось. 23 стихе он сказал на конце: «И воздам каждому из вас по делам вашим». Это цитируется 22 главу Откровения, 12 стихе, где Иисус сказал, что «Я приду, и судный день будет, и я воздам каждому из вас по делам вашим». То есть, в конце концов, это исполняется не обязательно в этом жизни. То есть, есть очень злые людей, наверное, кому Бог дал какой-то срок, чтобы покаяться. Они не покаялись, наверное, они просто так внезапно умерли. Есть другие, которые, кажется, у них шикарная жизнь, и живут столько лет, умирают как-то в покое. Нет, а все равно, когда Иисус придет, судный день будет. И мы все будем знать, что я есть испытующее сердце и внутренности. Это говорится внутренности, это говорится, как-то предполагается, что мы как-то открыты перед Богом, как-то на операции, что Он как-то ножем открывал человеку и видеть наше сердце и каждый орган человека. И к евреям написано то же самое, что меч, который есть на руках Иисуса, является Слово Божие. И через то Слово Божие Он как-то откроет человеку и видит печень, вот, легкие, сердце, Он все таки видит. И мы будем знать, в конце концов, что да, Он так и делает. Когда мы видим тот, ну, суд против этих людей, но наша мудрость — это понять, что это уже Бог, Иисус уже смотрит. И тот меч является Словом Божьим, потому что поскольку мы как-то используем Его Слово, поскольку мы читаем Его Слово, Он как-то разбирает, кто есть кто. 24. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывая, что не наложу на вас иного бремени». Интересно, что он не сказал этих верных там, в этом церковь, «Уходите». Он не писал: «Давайте, ребят, уходите оттуда». Он сказал: «Ну, просто держите вашу веру». И для меня это значительно, потому что есть вообще у религиозных людей, в частности у христиан, есть такое понятие, что «Ой, если кое-что неправильно, кое-что мне не понравилось в этом церкви, что я ухожу». И вина как-то я буду получать, как-то происходит ко мне через, ну, связи, через общение с такими людьми. Это видимо, что у Иисуса нет такого понятия. Он сказал: «Ну, вы просто держите свою вот чистоту. И даже я не наложу на вас иного бремени». То есть это уже достаточно как-то держать себе при таком контингенте. Итак, это опять вот именно для нас. Кстати, он говорил там так называемых глубин сатанинских. Я думаю, что этих людей, которые вот так проповедовали, так учили, что надо как-то сплошной секс заниматься, пьянство и так далее, они сказали, что это глубина, это очень глубокий уровень духовности. Иисус сказал, что да нет, так называемых. Они, конечно, просто не там вот стояли бы на трибуне и как-то это прямо так: «Ну, давайте, ребята, мы сможем так и так делать». Они очень хитрые, они предлагали, что знаете, вот это вот самый высокий уровень духовности. Иисус сказал, что наоборот, это только так называемых глубин, и это фактически глубин сатанинских. То есть это против духовности. 26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». Значит, награда для нас будет таким образом: руководить Царствием Божьим здесь на земле. Потому что в Библии есть такое учение, что мы будем вот царствовать в Царстве Божьем, который Он будет основать здесь на земле. Помните тот другой притч, где Иисус сказал, что Он раздал талантам людям. И один человек торговался, использовал свой талант. И когда Иисус придет, он сказал, что я дам тот человеку 5 городов, чтобы руководить. И другого он сказал, вот другому я дам 2 города. Итак, мы будем царствовать здесь на земле. В этом будущем царстве, которое вечно будет на этом земле. И мы, конечно, думаем, а разве я, который вот не очень духовный, просто обыкновенный парень, разве я буду руководить этого мира? Ну да, это вот именно его план, его цель для нас, что мы будем на самом деле жить вечно в этом новой системе, в этом новом государстве, скажем, тут новое царство, и мы будем руководить. Вот. И поэтому все наши испытания, которые у нас есть в этом жизни, это чтобы готовить нам, чтобы учить нам, как быть, вот, чтобы мы будем оценить тот награду. И 29-й, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Я повторяю то, что я вчера сказал, что это не каждому дано слушать Слово Божие. Вера, даже покаяние является дар Божий, который Бог, видимо, не дал каждому. То есть вполне возможно, что мы сможем как-то имеет разговор с человеком о Боге. Тот человек, наверное, золотой человек, золотой, хороший человек. Но как-то насчет Бога, насчет Библии, насчет Иисуса, все замкнуто. Он вообще просто не созрелся к этому. И мы думаем, а зачем? Он такой хороший. Я понимаю так, что не каждому дано. А факт того, что нам дано, имел в виду, имеющий ухо, то есть если у вас есть потенциал, то возможности, и Бог это дал нам, тогда нам надо слышать. Да, слышать, он так сказал. Ладно, у кого есть комментарии, вопросы насчет Езевила и этого школа секса? И... Толик.
Можно я спрошу? Только я спросить хочу не жестоко, но жестко.
Ого.
В 23 стихе говорится, и поражу детей ее смертью. Почему так жестоко? Причем тут дети? Даже татары, будучи язычниками, оставляли детей, младенцев мужского пола, да, воспитывали из них воинов, которые потом шли на славян против них. Да. Но они оставляли детей, а здесь именно дети страдают.
Спасибо за очень хороший вопрос. Мы здесь читаем Откровение, и это является чистой символической книгой, самая вот, метафоричная, символичная книга в Библии. И поскольку тот Езавел, она тоже не в буквальном образе, это, конечно, говорится, если имеется какой-то связи на тот исторический Езавела, который вывел этого Ахав в заблуждение, греху. И в Библии, особо в Новом Завете, в частности в Новом Завете, есть такое понятие о том, что ученики человека являются его дети духовным образом. Итак, Иисус, написано, что у него есть дети. Не буквальным образом, не так, как это Дан Браун и всякие этого предлагают, но духовным образом.
То есть рожденные не физически, а духовным образом. Вот. Те являются детьми.
Так, да? Как Павел писал Тимофею, что ты как-то сын мой. Не буквальным образом. Итак, я понимаю, что тот Езавел, когда написано, что ее дети будут страдать, он имел в виду, что тех, которые следовали ее учению.
Да, да.
Ну, хороший вопрос.